Приветствую вас, уважаемые телезрители. Программа «Телевизионное епархиальное обозрение», как всегда, подводит итоги минувшей недели, ознаменованной важнейшими датами в жизни православия. 5 августа Одесса отметила 74-ю годовщину начала героической обороны города. В этот же день, в день празднования Почаевской иконы Божией Матери, в Свято-Успенском кафедральном соборе Одессы состоялось праздничное богослужение с чтением Акафиста Пресвятой Богородицы. 4 августа, в день памяти святой равноапостольной Марии Магдалины, была совершена праздничная литургия в храме в честь этой святой, который находится на улице Красных Зорь на 9-й станции Большого Фонтана. Об этом и не только подробнее в нашем выпуске. Пятого августа Одесса отметила 74-ю годовщину начала героической обороны города. 73 дня защитники Одессы держали оборону города и были готовы делать это и дальше. Но после приказа командования об эвакуации войск 16 октября в Одессу зашли оккупанты, которые находились в городе до 10 апреля 1944 года. Традиционно в этот день на Аллею Славы пришли почтить память защитников города первые лица области и города. Духовенство, представители силовых структур, ветераны, общественники и простые одесситы. По благословению Высокопреосвященнейшего Агафангела, митрополита Одесского Измаильского, в возложении цветов к памятнику неизвестному матросу принял участие благочинный храм в Одесской епархии протоиерей Павел Полищук. Поскольку помнить о тех, кто отдал жизнь свою за други своя, долг не только каждого патриота и гражданина, но еще и христианский долг.
Ведь каждый из людей, который отдал жизнь, он пожертвовал самым дорогим, самым ценным, то, что у него было, собственной жизнью. И, конечно, для нас, живущих сегодня, помнить не просто о событии, но и помнить о тех жизненных моментах, которые были положены на алтарь служения Отечества, это не просто важно, это долг, это то, что мы сегодня можем отдать в их честь, в их память.
В начале прошлого века на свечнице православной церкви возгорелась новая яркая свеча. Господь благоволил послать земли нашей великого молитвенника, подвижника и чудотворца. В 1903 году состоялось прославление преподобного Серафима Саровского, через 70 лет после его кончины. 1 августа по новому стилю, в день рождения святого, с великим торжеством были открыты его мощи и помещены в приготовленную раку. Долгожданное событие сопровождалось многими чудесными исцелениями больных в большом количестве прибывших в Саров. Почитаемый очень широко еще при жизни, преподобный Серафим стал одним из самых любимых святых православного народа, наравне с преподобным Сергием Радонежским.
Духовный путь преподобного Серафима отмечен большой скромностью, присущей русским святым. С детства избранный Богом саровский подвижник без колебаний и сомнений восходит от силы в силу в своем стремлении к духовному совершенству. 8 лет послушнических трудов и 8 лет храмового служения в сане иеродиакона и иеромонаха. Пустына жительства и столпничества, затвор и безмолвие сменяют друг друга и венчаются старчеством. Подвиги, далеко превосходящие естественные человеческие возможности, например, молитва на камне, в течение тысячи дней и ночей гармонично и просто входят в жизнь святого. Тайна живого молитвенного общения определяет духовное наследие преподобного Серафима. Но он оставил церкви еще одно богатство – краткие, но прекрасные наставления, записанные отчасти им самим, а отчасти слышавшими их. Незадолго до прославления святого была найдена и в 1903 году напечатана беседа преподобного Серафима Саровского о цели христианской жизни, состоявшаяся в конце ноября 1831 года, за год с небольшим до его представления. Беседа эта явилась самым драгоценным вкладом подвижника в сокровищницу русского святоотеческого учения. Кроме учения о сущности христианской жизни, в ней содержится новое изъяснение многих важнейших мест Священного Писания. «Пост, молитва, бдение и всякие другие дела христианские, — учил преподобный, — сколько ни хороши сами по себе, однако не в делании лишь только их состоит цель нашей жизни христианской, хотя они и служат средствами для достижения ее. Истинная цель жизни нашей христианской есть стяжание Духа Святаго Божия. В описаниях жизни и подвигов святого Серафима приводится много свидетельств благодатного дара прозрения, которым он пользовался для возбуждения в людях раскаяния во грехах и нравственного исправления. Являя благодатные дары и силу Божию людям, преподобный Серафим назидал приходивших к нему, как идти узким путем спасения. Он заповедал своим духовным детям послушание и сам до конца жизни был верен ему. Преподобный Серафим, опытно прошедший всю древнюю православную науку аскетического подвига, провидел, каким будет духовное делание грядущих поколений, и учил искать мир душевный и никого не осуждать. Преподобный Серафим по праву может быть назван учеником Божьей Матери. Пресвятая Богородица трижды исцеляла его от смертельных болезней, многократно являлась ему, наставляла и укрепляла. Еще в начале своего пути он услышал, как Божья Матерь, указывая на него, лежавшего на одре болезни, сказала апостолу Иоанну Богослову: «Сей от рода нашего». Преподобный Серафим стоит в начале поразительного взлета русской православной духовности. С великой силой звучит его напоминание: «Господь ищет сердце, преисполненного любовью к Богу и ближнему. Вот престол, на котором Он любит восседать и являться в полноте Своей пренебесной славы. Сыне, дашь мне сердце твое, говорит он, а все прочее я сам приложу тебе, ибо в сердце человеческом Царство Божие вмещаться может».
Ветхозаветный пророк Илия, ревностный борец за чистоту веры и обличитель идолопоклонства и нечестия, живший согласно библейскому повествованию за 900 лет до пришествия Иисуса Христа, оказался удивительно близок именно христианам. Он посвятил себя Богу, прежде чем Бог призвал его на пророческое служение. И явился ему Господь не в громе, буре или огне, а в тихом веянии ветра. 2 августа православные верующие чтут память святого пророка Илии.
Святой Илия был истинным ревнителем веры и благочестия. К пророческому служению святой Илия был призван Богом при израильском царе Ахаве. Для вразумления этого нечестивого царя и развращенного им израильского народа пророк Илия поразил землю трехлетней засухой, молитвою небеса заключив. После этого он, по глаголу Божию, скрылся при потоке Харафе, куда вороны каждое утро и вечер приносили ему еду. Через год божественный пророк чудесно напитал сарепцкую вдовицу молитвою, умножив горсть муки из сосуд масла, а затем сына ее молитвенно воскресил. Чуть позже Илия огонь с небес свел на жертву на горе Кармельской, показав тем народу, что Иегова есть истинный Бог. После этого он усиленную молитвою вызвал дождь на жаждущую землю. На горе Хариве великий пророк удостоился, насколько это возможно для человека, созерцать лицом к лицу Бога. Современники, ясно видя в нем человека Божия, при встрече повергались на землю. За святую жизнь и пламенную ревность по славе Божией святой Илия был взят живым на небо. Как истинный пророк, Илия оставил после себя ученика, Елисея, чтобы дело, которому он служил, не умерло вместе с ним. И когда уже возносимы огненные колесницы в небо, учитель бросил ученику свой плащ, а тот ударил им по воде, и вода расступилась, Елисей понял, что он унаследовал не только одежду, но и дух пророка. Пройдет почти 1000 лет, исходное чувство испытают апостолы в день Пятидесятницы и передадут этот дух всему народу Божию, чтобы он передавал его из поколения в поколение. Стоит отметить, что первая церковь, построенная в Киеве при князе Игоре, была во имя пророка Илии. После крещения святая равноапостольная княгиня Ольга построила храм пророка Илии у себя на родине, в селе Выбуты. Места земной жизни пророка издавна притягивали паломников. В греческом монастыре святого Георгия Хазевита, основанного около 480 года в окрестностях Иерихона, в ущелье Вади Кельт, в большой пещере, где по преданию скрывался и молился пророк Илия в первый год трехлетней засухи, обустроен храм во имя пророка Илии. На горе Кармил еще мать святого Константина Великого, равноапостольная царица Елена, основала Ильинский монастырь. Сейчас это католический мужской монастырь Стелла Марис, а неподалеку от него православный храм во имя Илии Пророка, освященный в 1913 году. Одна из пещер, где по преданию он спасался от преследователей, находится на территории греческого монастыря Мар Элиас. Ильин день отмечают не только православные, но и все христиане. Почитают этого великого, всехвального пророка и угодника Божия иудеи и мусульмане, живущие в окрестностях горы Кармель, на которой, согласно библейскому повествованию, он скрывался, молился и победил жрецов Ваала.
4 августа, в день памяти святой равноапостольной Марии Магдалины, была совершена праздничная божественная литургия в храме в честь этой святой, который находится на улице Красных Зорь за 9-й станцией Большого Фонтана. По благословению митрополита, литургия была возглавлена Преосвященнейшим Диодором, епископом Южнинским, викарием Одесской епархии.
Престольный праздник для клира и прихожан любого из храмов – это всегда долгожданно и ответственно, так как всегда хочется все сделать и подготовить наилучшим образом. Храм Святой Равноапостольной Марии Магдалины не стал исключением. Начиная от настоятеля протоиерея Вячеслава Землянского и заканчивая обычными прихожанами, всем хотелось украсить храм, помочь в уборке церкви и околоцерковной территории, а также в приготовлении праздничной трапезы после литургии. Все это, естественно, делалось от преизбытка сердца, от желания поделиться радостью с гостями престольного праздника, но самое главное – для того, чтобы выразить свою человеческую благодарность небесной покровительнице этого дивного приморского храма.
Во всех молитвах вспоминаем Марию Магдалину, в трапарях, в кандаках. И так как храм наш, собственно, самой Марии Магдалины, то наше пение пропитано ее благоговением. На каждую службу мы ходим с великим трепетом. Очень много харистов мне после каждой службы говорят, что есть какой-то в этом храме особый дух.
Родилась Мария Магдалина в местечке Магдалы в Галилее. Жители Галилеи отличались непосредственностью, пылкостью нрава и самоотверженностью. Эти качества были присущи святой Марии Магдалине. С юности она страдала тяжким недугом, беснованием. Однако через ее болезнь явилась слава Божия. Сама же она обрела великую добродетель, всецелое упование на волю Божию и ничем не колеблемую преданность Христу. Когда Господь изгнал из нее 7 бесов, она, оставив все, последовала за ним. Святая Мария Магдалина следовала за Христом вместе с другими женами, исцеленными Господом, проявляя трогательную заботу о нем. Она не оставила Господа после взятия его иудеями, когда начала колебаться вера в него ближайших учеников. Страх, побудивший к отречению апостола Петра, в душе Марии Магдалины был побежден любовью. Она стояла у креста вместе с Пресвятой Богородицей и апостолом Иоанном, переживая страдания Божественного Учителя и приобщаясь к великому горю Богоматери. Святая Мария Магдалина сопровождала Пречистое тело Господа Иисуса Христа при перенесении его ко гробу в саду праведного Иосифа Аримафейского, была при его погребении. Служа Господу во время его земной жизни, она желала послужить ему и после смерти, воздав последние почести его телу, умастив его, по обычаю евреев, миром и ароматами.
Она после Матери Божией первая услышала радостную весть о воскресении. И, конечно, это было неспроста, потому что говорит нам Священное Писание и Священное Предание, она была одной из тех, кто преданно и самоотверженно служили Господу во время Его общественного на земле служения, во время Его страданий, служила Ему и после Его смерти, погребая. Вместе с другими мироносицами торопилась ко гробу на следующий день после субботы для того, чтобы воздать должное своему Учителю, от которого получила великое благодеяние. Исцелилась от 7 страшных бесов, которые мучили ее, совсем тогда еще молодую девушку, жительницу Галилейской Магдалы. Именно за эту веру, за эту любовь, за самоотвержение и преданность, за то, что не побоялась грозной римской стражи, не побоялась коварных священников и фарисеев еврейских, и пришла для того, чтобы воздать долг любви своему наставнику и благодетелю Господу Иисусу Христу, сподобилась она одной из самых первых узнать о Его воскресении и увидеть Его воскресшим.
Воскресший Христос послал святую Марию с вестью от Него к ученикам, и блаженная жена, ликуя, возвестила апостолам о виденном: «Христос воскрес!» Как первая благовестница Христова воскресения, святая Мария Магдалина признана Церковью равноапостольной. Это благовестие и стало началом ее апостольского служения и главным событием ее жизни.
Почаевская икона Божией Матери принадлежит к числу наиболее чтимых святынь Украинской Православной Церкви. Празднование в честь Почаевской иконы Божией Матери 5 августа было установлено в память избавления Успенской Почаевской лавры от турецкой осады 1675 года. По благословению Высокопреосвященнейшего Агафангела, митрополита Одесского и Измаильского, в этот день праздничное богослужение в Свято-Успенском кафедральном соборе Одессы возглавил Преосвященнейший Диодор, епископ Южнинский, викарий Одесской епархии в сослужении епископа Арцистского Виктора и многочисленного духовенства.
5 августа в Свято-Успенском кафедральном соборе Одессы, несмотря на августовскую жару, многолюдно. Православные пришли, чтобы принять участие в богослужении с чтением акафиста Пресвятой Богородицы. Любят одесситы, как и многие другие верующие Пречистую. Любят и прославные образы Царицы Небесной. В числе таких особо чтимых на украинской православной земле икон Богородицы – Почаевская икона Божией Матери. Впрочем, она известна всему славянскому миру. Ее чтут и в Украине, и в России, и в Боснии, Сербии, Болгарии и многих других местах. Наряду с православными на поклонение чудотворному образу Пресвятой Богородицы приходят и христиане других исповеданий. Чудеса, проистекающие от святой иконы, многочисленны и засвидетельствованы в монастырских книгах записями верующих, с молитвою обращавшихся об избавлении от неизлечимых недугов, освобождении от плена и о вразумлении грешников.
Сегодня под своды этого храма собрала нас любовь к Пречистой. Каждый из нас на себе испытывал удивительное явление и чудесные перемены в жизни, которые происходят ее предстательством, ее материнскими молитвами, ее милостивым и щедрым благословением. Каждый из нас перед нею в большом долгу. Каждому из нас она являла милости и чудеса по молитвам перед своим Сыном и Богом. Она совершила во время своего земного жития великий подвиг. Она была первой монахиней. Она сподобилась стать вратами в мир сей для Сына Божия. Она стала тою, через которое Слово стало плотью.
В Почаевской лавре, древнем оплоте православия, чудотворная икона пребывает около 400 лет. Но задолго до этого гора Почаевская была отмечена благодатью Богоматери. Свыше полутысячи лет тому назад, когда гора была совершенно необитаема, пришли и поселились в небольшой пещере два инока. Они-то и были свидетелями чудного явления Богоматери. Как-то раз в 1340 году один из них после обычной молитвы пожелал взойти на вершину горы. И вдруг он увидел Богоматерь, окруженную пламенем и стоящую на камне. Он немедленно позвал другого отшельника, который тоже удостоился созерцать чудное видение. Все это видел и пастух именем Иоанн Босой. Он взбежал на гору, где застал обоих иноков, и все они втроем прославили Бога. На камне, где стояла Богоматерь, остался навсегда вдавленным отпечаток правой стопы Пречистой. Когда в 1559 году проезжал Волынью из Константинополя митрополит Неофит, он посетил жившую в имении Орля Анну Гойскую и по ее просьбе прогостил там несколько времени. При отъезде в благословение оставил он ей взятую им из Константинополя икону Богоматери. От иконы стали совершаться знамения. Ее видели окруженную сиянием. Гойская затеплила тогда пред нею неугасимую лампаду. Когда же от иконы исцелился ее хромой брат Филипп, она передала в 1597 году икону инокам, поселившимся на Почаевской горе. На скале поставили церковь в честь Успения Богоматери, а при ней создали монастырь, на содержание которого Гойская дала средства. Вот с этих пор икона и стала называться Почаевской.
Сегодня мы вспоминаем удивительное явление ее на горе Почаевской. Сегодня мы чтим Почаевскую икону Божией Матери, которая как звезда на западе нашего Отечества является путеводным светильником, маяком для всех верующих людей. Сколько храмов посвящено этой иконе, сколько народу приезжает в Лавру ежегодно на поклонение. Сотни тысяч, миллионы людей. И никто оттуда не уходит, тощий не утешен. Для всех у Матери Божией находится милость, любовь, щедроты, утешение. Каждого из нас она осеняет своим покровом. И каждому из нас сопутствует на жизненных путях, управляя наши стопы в сторону Царства Небесного.
Во время праздничной службы едиными устами и единым сердцем православные одесситы призывали Божию Матерь в заступницы, просили о самом сокровенном, молились о мире. А после завершения богослужения был совершен крестный ход со святынями, привезенными в этот день для поклонения в собор, во время которого владыка Диодор окропил святой водой многочисленных верующих.
Это непередаваемая радость. Это искренне для меня, потому что я вот приехала, шла с работы и бегом сюда прибежала. С таким вот не попала на всю службу, но попала на последний, попала на крестный ход. Вот. Матерь Божия я очень почитаю. Это я не могу даже передать вам, как это вообще. Это просто даже слезы на глазах. Вот. Я немногословно пишу о детях, пишу о... Ну, как вам сказать? Чтобы было и спокойствие не только в семье своей, но и в мире. Вот. И за детей, и за внука, что у меня маленький внук. Хочу, чтобы тоже все было спокойно.
Это для всех нас большой праздник. Почаевская гора, Почаевская икона Божьей Матери – это одна из величайших святынь нашего народа, которую мы благоговейно чтим, которой всегда стремимся поклониться, которую любим и на которую надеемся, уповаем на ее молитву, на помощь. И тем, кто хоть раз побывал на Почаевской горе у стопы иконы Божьей Матери, приложился к иконе, к мощам святых, которые там покоятся, знают, насколько велика эта святыня для всех нас, и почувствовали своим сердцем, своим духовным опытом, насколько это для нас важно. Поэтому в этот день все стремятся поклониться Божьей Матери и сказать ей свои самые глубокие, самые искренние мольбы и благодарность за ее постоянную помощь и поддержку нам. И только ее молитвами мы до сих пор держимся в это трудное время. По молитвам Божьей Матери наш город пока живет мирно. Конечно же, в этот день молим ее, чтобы сохранить наши святыни, нашу веру в нашей стране. И чтобы все мы могли молиться, уповать и надеяться на лучшее для нас и для наших детей.
Шестого августа православные христиане воспоминают святых миротворцев, благоверных князей и страстотерпцев Бориса и Глеба, небесных покровителей прекрасного и благолепного Борисоглебского надвратного храма в Свято-Успенском мужском монастыре.
Святые благоверные князья страстотерпцы Борис и Глеб – первые русские святые, канонизированные как русской, так и Константинопольской церковью. Родившиеся незадолго до крещения Руси, святые братья были воспитаны в христианском благочестии. Старший из братьев, Борис, получил хорошее образование. Он любил читать священное писание, творения святых отцов и особенно жития святых. Под их влиянием святой Борис возымел горячее желание подражать подвигу угодников Божьих и часто молился, чтобы Господь удостоил его такой чести.
Благоверные князья Борис и Глеб были сыновьями крестителя Руси, равноапостольного и великого князя Владимира. Следом за отцом они всем сердцем приняли святую православную веру. Но Господь предусмотрел им принять страдания за спасение их соотечественников, или, как говорится в церковном песнопении, за новые люди христианские. Ведь народ, населявший в то время Русь, еще не окреп в вере в Христа Спасителя. А подвиг святых братьев помог утвердиться и с новой силой просиять свету истинной веры православной. Святой Борис знал об этом, но как истинный христианин, следовавший заповедям Господним, он призывал не к противостоянию, но к согласию и любви. Он не вступил в бой, наоборот. Борис отослал дружину со словами: «Как я могу поднять руку на брата своего?» Но это не вразумило окаянного святополка. Святые благоверные князья Борис и Глеб – одни из самых первых русских святых. Их почитание сразу установилось как всенародное. Через 5 лет после их кончины была составлена им служба, а через 6 был построен в их честь первый храм. Наш народ, сердцем ощущая молитвенное предстательство братьев-страстотерцев, всегда обращал к ним свои духовные взоры. И святые в трудную для Отечества минуту непременно помогали.
Свято-Борисоглебский надвратный храм является одним из самых уникальных храмов. Ведь именно с него начинается Свято-Успенский патриарший мужской монастырь. Освящен он был в 2008 году митрополитом Агафангелом, а начиная с 2009 года проводится богослужение. Особенность храма в том, что православные семинаристы имеют возможность под чутким руководством настоятеля храма архимандрита Тихона познавать все тонкости православного богослужения. Жизнь святых страстотерпцев была принесена в жертву основному христианскому доброделанию – любви. Кто говорит «я люблю Бога», а брата своего ненавидит, тот лжец. Святые братья делали то, что было еще ново и непонятно для языческой Руси, привыкшей к кровной мести. Они показали, что за зло нельзя воздавать злом, даже под угрозой смерти. «Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить». Святые мученики Борис и Глеб отдали жизнь ради соблюдения послушания, на котором зиждется духовная жизнь человека и всякая жизнь в обществе.
Это был последний сюжет нашего выпуска. Но совсем скоро новый выпуск программы ТЭО и, как всегда, интересные сюжеты о событиях, имеющих значение в жизни каждого христианина. До новых встреч, уважаемые телезрители. Всего вам доброго.